внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Дино Буцатти. Бумажный шарик. Было 2 часа ночи, когда мы с Франческо случайно ли, проходили мимо дома номер 37 по бульвару, где живет поэт. Знаменитый поэт, как это естественно и символично, живет на самом последнем этаже большого, несколько обветшалого дома. Оказавшись здесь, мы оба, не говоря ни слова, поглядели с надеждой вверх. И представьте, хотя весь фасад этой мрачной казармы был совершенно темен, наверху, там, где самый верхний карниз, растворяясь в тумане, сливался с небом, слабо светилось одно лишь окно. Но как победоносен был его свет, как контрастировало оно со всем остальным, с человечеством, которое спало себе животным сном, с этими черными рядами закрытых окон, слепых и безликих. Можете считать это глупой сентиментальностью, но нам было приятно сознавать, что пока другие беспробудно спят, он там, наверху, при свете одинокой лампочки, сочиняет стихи. Ведь был тот самый глухой, самый поздний час ночи, когда рождаются сны. А душа, если только она может, освобождается от накопившихся страданий, витая над крышами, над окутывающей мир туманной дымкой в поисках таинственных слов, которые завтра, Божьей милостью, пронзят сердца людей и пробудят в них высокие мысли. Да и можно ли представить себе, чтобы поэты садились за работу, скажем, в 10 часов утра, тщательно побрившись и плотно позавтракав? Пока мы стояли вот так, задрав голову, и сумбурные мысли роились у нас в мозгу, на прямоугольник освещенного окна легла зыбкая тень, и какой-то маленький легкий предмет, мягко планируя, упал вниз к нам. Еще прежде, чем он коснулся земли, мы в свете ближайшего фонаря увидели, что это скомканная бумага. Бумажный шарик упал на тротуар и подпрыгнул. Было ли это последнее, адресованное именно нам, или призыв, обращенный к неизвестному прохожему, который найдет его первым, известие о несчастье, вроде тех, что оказавшиеся на необитаемом острове жертвы кораблекрушения, запечатывают в бутылку и бросают в море. Вот первое, что пришло нам в голову. А вдруг поэт почувствовал себя плохо, и поскольку дома никого не было, таким вот образом взывал о помощи? Или, может, в его комнату проникли бандиты, и это его отчаянная мольба о спасении? Мы оба одновременно наклонились, чтобы поднять бумажку. Но я оказался проворнее. «Что это?» — спросил мой приятель. Стоя под фонарем, я уже начал было расправлять листок. Нет, это был не смятый листок и не призыв о помощи. Все оказалось проще и банальнее. Но, может, и загадочнее. У меня в руках был шарик из скомканных клочков бумаги, на которых можно было различить обрывки слов. Должно быть, поэт, написав что-то, остался недоволен и, разорвав в ярости бумагу на мелкие кусочки, скатал их в шарик и вышвырнул на улицу. «Не выбрасывай!» — сразу сказал Франческо. «Вдруг там прекрасные стихи? Немного терпения, и мы восстановим их из этих обрывков. Будь они прекрасными, он бы их не выбросил, можешь не сомневаться. А раз выбросил, значит, он раздосадован, значит, стихи ему не нравятся, и он не желает признавать их своими. Сразу видно, что ты не знаешь этого человека. Самые известные его стихи были спасены друзьями, ходившими за ним по пятам. Если бы не друзья, он бы их уничтожил. Так беспощаден он к себе». «Но ведь он стар», — возразил я, — «и уже много лет стихов не пишет». «А вот и пишет, только не публикует, потому что вечно ими недоволен». «Ну хорошо», — сказал я. «А что, если вместо стихов здесь просто какая-нибудь заметка, письмо другу или даже запись расходов?»
«В такое-то время?»
«Да, именно в такое время. Почему бы поэтам и не заниматься подсчетами в 2 часа ночи?» С этими словами я сжал обрывки бумаги в ладонях, снова скомкал их в шарик и положил в карман пиджака. Несмотря на уговоры Франческо, я так никогда и не расправил эти клочки, не разложил их на столе, не попытался восстановить страницу и прочитать, что же было на ней написано. Бумажный шарик, примерно в том же виде, в каком я подобрал его с земли, заперт у меня в ящике. Там он и останется. Не исключено, что мой друг прав, что великий поэт действительно вечно недоволен только что написанным и из-за этой своей страсти к постоянному совершенствованию уничтожает и те стихи, которые могли бы стать бессмертными. Возможно, что слова, написанные им той ночью, образуют божественную гармонию, что они – самое сильное и чистое из всего когда-либо созданного на свете. Но нельзя зачеркивать и другие гипотезы, что речь идет о какой-то пустяковой бумажке, что это, как я уже говорил, самая тривиальная хозяйственная запись, что сделана она и порвана не самим поэтом, а кем-то из его близких или прислугой. Я успел разглядеть так мало слов, что определить по почерку руку писавшего было невозможно, что к нам попало действительно стихотворение, но неудачное, или даже, этого тоже нельзя исключить, что мы ошиблись, и окно, в котором горел свет, принадлежало не поэту, а было окном совсем другой квартиры, и в таком случае разорванная рукопись могла оказаться просто-напросто никчемной бумажкой. Однако же не эти негативные предположения мешают мне восстановить листок. Отнюдь. Обстоятельства, при которых мы его нашли. Уверенность, быть может, беспочвенная, что некое сокровенное предначертание управляет чаще, чем мы думаем, событиями и фактами, которые на первый взгляд зависят от чистой случайности. В общем, мысль, что тут не обошлось без своего рода провидения, перста судьбы, так сказать, раз именно мы, Франческо и я, оказались именно там, именно в ту ночь и именно в тот час, чтобы иметь возможность подобрать сокровище, которое в противном случае было бы навсегда утеряно. Все это, да еще моя слабость к аргументам из области иррационального, укрепила меня в мысли, что в маленьком бумажном шарике заключена великая тайна – стихи сверхчеловеческой силы и красоты. А уничтожить плод своего труда поэта побудило горькое сознание, что он никогда больше не сможет подняться до подобных высот. Ведь известно, что художник, достигший в своем творчестве вершины расцвета, неизбежно начинает скатываться вниз и поэтому склонен ненавидеть все, что создано им раньше и что напоминает ему о навсегда утраченном счастье. Пребывая в такой уверенности, я предпочитаю хранить неприкосновенной драгоценную тайну, заключенную в бумажном шарике. Я берегу ее в расчете на какое-то туманное будущее. И как ожидание чего-то хорошего, приносит гораздо больше радости, чем обладание им. Поэтому разумнее смаковать, а не удовлетворять сразу же эту поразительную разновидность вожделения, подкрепленного мыслью, что все еще впереди, по-видимому, ожидание, не отягченное страхом и сомнениями, и является единственной формой счастья, доступной человеку. Как весна, несущая в себе обещание лета, радует человека больше, чем само лето, долгожданное исполнение этого обещания, так и предвкушение блистательной поэмы, возможно, даже выше того художественного наслаждения, которое дает нам непосредственное и обстоятельное знакомство с ней. Мне могут возразить, что все это плод моего слишком разыгравшегося воображения, что таким образом можно докатиться до всяких мистификаций, до блефа. И все же, если мы оглянемся назад, то убедимся, что у самых прекрасных и сильных наших радостей никогда не было более прочной основы. Впрочем, не в этом ли вся тайна поэзии, принявшая в данном случае одну из своих крайних форм? Кто знает? Возможно, поэзия вовсе и не нуждается в открытом и общедоступном языке в каком-то логическом смысле, в том, чтобы ее слова складывались в членораздельные фразы или выражали какие-то разумные понятия. Или еще. Слова, как в нашем случае, могут быть разорваны на куски, перемешаны в кучу отдельных слогов. Больше того, чтобы наслаждаться чарующей красотой, постигать силу этих слов, их вообще не нужно читать. Выходит, достаточно посмотреть на них, достаточно к ним прикоснуться, физически ощутить их близость? Возможно, так оно и есть. Прежде всего, да, это самое главное, надо верить, что в той вон книжечке, на той странице те стихи, те знаки и являются собой шедевр. Прекрасное очень часто прекрасно лишь потому, что его принято считать таковым. Когда я, например, открываю ящик и сжимаю в руке тот самый бумажный шарик, в котором среди скомканных обрывков таится, быть может, черновик стихов, не знаю. Такова, вероятно, сила самовнушения. Я вдруг, словно по волшебству, начинаю чувствовать себя бодрее, моложе, счастливее. Меня манит к себе свет духовного совершенства. А откуда-то издалека, из-за горизонта, начинают приближаться ко мне горы, одинокие горные вершины. Пусть даже в этом бумажном шарике всего лишь черновик анонимного письма, которым автор решил погубить какого-то из своих коллег.
Не включенные в курс литературы.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Дина Буцатти. Сострадание. Прямо над нами живет милейшая семья. Супруги Алафер с двумя детьми. Который год им неизменно сопутствует удача. Ровно без четверти 10 перед нашим подъездом останавливается служебный автомобиль. В него садится инженер Алафер с толстым кожаным портфелем. Часа через 2 выходит госпожа Алафер, одна или с дочерью, очаровательной Лидией. Сын Тони редко бывает дома. Он вечно разъезжает по заграницам. Счастливы ли они? Глядя на их лица, мы не можем этого понять. Ходят слухи, что Лидия помолвлена с Эрнесто Барньи, крупным промышленником, миллионером. Летом все семейство уезжает, в городе становится слишком жарко. Зимой картина повторяется. На сей раз в поисках солнца они отправляются в горы. Жильцы нашего дома, ну как-никак все мы люди, не на шутку встревожены. Рок семьи Алафер неумолимо надвигается. Что же будет? Когда я сталкиваюсь с госпожой Алафер в дверях подъезда, та возвращается с вечеринки, глаза возбужденно горят, она еще не утратила былой прелести. Мне так и хочется подойти к ней и сказать: «Мужайтесь! В нашем доме вас все любят. Мы постараемся вам помочь».
Не включенные в курс литературы.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Дино Буцатти. Забастовка телефонов.
В день забастовки с телефонами творилось что-то неладное. К примеру, говоришь с кем-нибудь, и вдруг в разговор врываются чужие голоса, да и самого тебя слышат другие. Часов в 10 вечера я минут 15 пытался дозвониться приятелю. Не успел я набрать последние цифры, как стал невидимым участником чьего-то разговора. Потом второго, третьего, и вскоре началась полнейшая неразбериха. Это была как бы общая беседа в темноте. Каждый внезапно вступал в нее и столь же внезапно исчезал, так и оставаясь неузнанным. Поэтому все говорили без обычного притворства и стеснения, и очень скоро создалась атмосфера общего веселья и легкости, свойственная, верно, удивительным и сумасшедшим карнавалам прошлого, эхо которых донесли до нас старинные легенды. Вначале я услышал голоса двух женщин, беседовавших, не правда ли странно, о нарядах.
Юбку вы мне сошьете к четвергу, а сегодня уже понедельник, а юбка все еще не готова. И знаешь, что я ей сказала? Дорогая сеньора Броджи, оставляю юбку вам. Носите себе на здоровье, если она вам подойдет.
У женщины был тонкий писклявый голосок, и она тараторила без передышки.
Умнее не придумаешь,
ответил ей молодой, приятный и ласковый голос с эмилийским акцентом.
И что же ты выиграла? Пожалуй, она словчит, и тебе материал подменит. От этой особы всего можно ждать. Ну, а это мы еще посмотрим. Я и так чуть не задохнулась от ярости. Ты себе даже представить не можешь, как я разозлилась. И я еще должна терпеть такое. Ты, Клара, когда пойдешь к ней, прошу тебя, все ей прямо в глаза скажи, что так не обращаются с клиентами. Сделай такое одолжение. Кстати, Каменчини мне тоже говорила, что больше не будет у нее шить, потому что она ей испортила красный труакар. В нем Каменчини, бедняжка, напугала, похоже. Вообще, с тех пор, как эта особа стала модной, она совсем обнаглела. А помнишь, еще 2 года назад она юлила перед нами, рассыпалась в комплиментах и уверяла, что просто счастлива шить для столь элегантных сеньор. Теперь же с нее самой надо пылинки сдувать. Она даже говорить стала по-иному. Ты заметила, Клара? Заметила, да? Завтра я иду к Джульетте, и мне просто нечего надеть. Что ты мне посоветуешь?
Но ведь у тебя, Франкина, гардероб ломится от платьев.
Очень спокойно ответила Клара.
Что ты? Все это дикое старье. Последний костюмчик я шила просто.
прошлой осенью. Помнишь, такой хорошенький фисташкового цвета? К тому же мне...
Знаешь, а я, пожалуй, надену зеленую широкую юбку и черный джемпер. Черное всегда к лицу. А ты как думаешь? А может, все-таки лучше надеть шелковое платье? Ну, то новое серое. Хотя оно скорее вечернее, тебе не кажется?
В этот момент ее перебил грубый мужской голос.
Вы вот что скажите, сеньора. Почему бы вам не вырядиться платье цвета выжатого лимона, а на голову хорошо бы водрузить мамину соломенную шляпу с тесемками, а?
Молчание. Обе женщины сразу умолкли.
«Ну что же вы не отвечаете, а, сеньора?»
Продолжал незнакомец, подражая римскому диалекту.
«Какие новости из Феррары, а? Кстати, как это у вас, сеньора Франкина, до сих пор язык не отвалился? Представьте себе, вдруг он откажется служить. Вот будет несчастье, верно?»
Несколько человек дружно рассмеялись. Остальные наверняка так же, как и я, молча слушали. Тут же Франкина не удержалась и сердито зачастила.
Вы, сеньор, не знаю, как вас зовут, конечно, просто невежа. Вернее, даже грубиян. Во-первых, потому что непорядочно послушивать чужой разговор. Это всякий воспитанный человек знает. Во-вторых...
Ого, да вы мне целую лекцию прочитали. Ну, не сердитесь, сеньоры. Или, возможно, сеньорина. Ведь я просто пошутил. Извините меня. Если бы вы со мной познакомились, то, может, сменили бы гнев на милость.
«Ай, бог с ним!»
– посоветовала Клара подруге.
«Стоит ли обращать внимание на такого мужлана? Повесь трубку, я тебе потом перезвоню».
«Нет-нет-нет, подождите секунду».
Эти слова принадлежали другому мужчине, судя по голосу, более вежливому, и я бы сказал, даже более опытному.
«Еще два слова, сеньорина Клара, а то мы и не встретимся никогда».
«Подумаешь, невелика беда».
Внезапно в разговор, перебивая друг друга, ворвалось сразу несколько голосов.
«И как вам только не надоест болтать, сплетницы!» —
возмущалась женщина.
«Это вы сплетница, нечего в чужие дела нос совать!»
«Это я-то нос сую! Да я!»
«Сеньорина Клара!»
— голос явно принадлежал мужчине.
«Скажите номер вашего телефона. Не хотите? А я, знаете, каюсь, всегда питал слабость к римлянкам». «Ну, как магнитом к ним тянет!»
«Я вам его потом дам!»
— отвечал женский голос, видимо, Франкина.
«Разрешите, однако, узнать, кто вы?»
«Я-то Марлон Брандо!»
Дружно рассмеялись невидимые собеседники.
«Боже мой, до чего вы остроумны!»
«Адвокат! Адвокат Бартезави! Это вы?»
Голос женщины, до сих пор не вступавший в разговор.
«Да-да, кто говорит?»
«Это я, Нарина, вы меня не узнаете? Я вам звонила, потому что вчера вечером на работе забыла вас предупредить, что из Турина...»
Адвокат Бартезаги совсем растерялся.
«Послушайте, сеньорина, позвоните мне попозже, попозже. По-моему, не стоит впутывать посторонних в наши личные дела». «Эй, адвокат!»
Это говорил уже другой мужчина.
«А назначать свидание молоденьким девушкам стоило?»
«Сеньор адвокат Марлон Брандо неравнодушен к римлянкам. О-хо-хо-хо-хо!»
«Да перестаньте вы, прошу вас, у меня нет времени слушать вашу трескотню. Мне нужно срочно звонить по делу».
Это вмешалась женщина лет 60.
«Послушайте только эту мадам!»
Я узнал по голосу Франкину.
«Вы случайно не королева телефонов?»
«Повесьте, наконец, трубку. Неужели вам не надоело болтать? Я, к вашему сведению, жду звонка из другого города. А пока вы...»
«Значит, вы все время подслушивали, да? Так кто же из нас сплетница?»
«Закрой фонтан, дурочка!»
На секунду наступила тишина. Удар попал в цель. В первый момент Франкина не нашлась, что ответить. А потом парировала торжествующе. До меня донеслись раскаты смеха. Смеялось не меньше 12 человек. Затем снова короткая пауза. Может, все сразу повесили трубки? Или же просто выжидали? Прислушавшись хорошенько, нетрудно было в наступившей тишине уловить слабое дыхание, шорохи, легкое пощелкивание. Наконец, снова раздался приятный, беззаботный голосок Клары.
«Кажется, мы теперь одни. Так что же ты, Франкина, все-таки посоветуешь мне надеть завтра?
В этот момент в разговор вступил незнакомый мужской голос, удивительно красивый, по-юношески свежий и жизнерадостный.
«С вашего разрешения, Клара, я вам дам совет. Наденьте завтра голубую юбку, ту самую, что вам шили в прошлом году, фиолетовую кофточку, которую вы недавно отдавали в чистку, и, конечно, черную шляпу с широкими полями».
«Вы кто такой?»
Теперь в голосе Клары звучал легкий испуг.
«С кем я все-таки разговариваю?»
В ответ молчание.
«Клара, Клара, откуда он все знает?»
Забеспокоилась Франкина. Мужчина без тени иронии.
«О, я многое знаю».
«Ерунда, просто вы случайно угадали».
«Угадал? А хотите новых доказательств?»
«Ну что ж, послушаем ваши сказки».
«Отлично. У вас, сеньора, слушайте меня хорошенько, есть родинка. Малюсенькая родинка. А где? Я не решаюсь сказать».
«Вы этого не можете знать».
«Прав я или нет?
Вы не можете этого знать».
«Так это или не так?»
«Честное слово, ее никто не видел, клянусь, никто, кроме мамы».
«Значит, я сказал правду».
В голосе Клары послышались слезы.
«Ее никто не видел. Гадко так зло шутить».
«Да я же не утверждаю, что видел ее, вашу маленькую родинку. Я лишь говорил, что она у вас есть».
Вмешался чей-то грубый мужской голос.
«Хватит поясничать, шут гороховый!»
Незнакомец мгновенно отрезал.
«Осторожнее на поворотах, Джорджи Маркоцци, 32 лет, проживающий на улице Гебрера 7, рост 1,70 м, женат, 2 дня назад заболел ангиной и, несмотря на это, курит и сейчас отечественную сигарету. Хватит с вас? Ошибок нет?»
Маркоцци, сразу присмирев.
«Но кто вы такой? Позвольте, я... Не обижайтесь. Давайте лучше развлекаться. Это и к вам относится, Клара. Ведь так редко удается побыть в такой веселой компании».
Больше никто не осмелился его перебить или высмеять. Всеми овладело безотчетное чувство страха, словно в телефонную сеть проник таинственный дух. Кто он? Волшебник? Сверхъестественное существо, занявшее место бастующих телефонисток? Сам дьявол? Злой дух? Но голос звучал совсем не демонически, а мягко, ласково.
«Что вы приумолкли, друзья? Ну кого испугались? А хотите, я вам спою чудесную песенку?»
«Конечно, конечно».
«Конечно, конечно, спойте».
«Что же вам спеть?»
«Скалинателла».
«Скалинателла». «Скалинателла».
«Нет, нет, лучше самбу».
«Нет, нет, лучше Мулен Руж».
«Да, да, Мулен Руж, Мулен Руж».
«Нет, я потерял сон».
«Эль Байон, Эль Байон».
«Ну, решайте скорее. А вам, Клара, какая песня больше всего по душе?»
«О, мне страшно нравится Уфимия».
И он запел. Возможно, это был самообман, но я в жизни не слышал столь красивого голоса. Этот голос был таким чистым, светлым, чарующим, что меня дрожь пробирала. Пока он пел, мы слушали, затаив дыхание, а потом сразу раздались аплодисменты и крики.
«Великолепно! Браво, Дис! Браво!»
«Браво! Браво! Это бесподобно! Да вы же настоящий артист! Вам надо петь по радио! Вы заработаете миллион, поверьте моему слову! Спойте же еще что-нибудь!»
«Только при одном условии. Вы все будете мне подпевать!»
Это был странный хор. В разных концах города, далеко друг от друга, связанные лишь тоненькой нитью проводов, совершенно незнакомые люди, кто лежа в кровати, кто стоя в прихожей, кто, устроившись на стуле, волнуясь, сжимали телефонную трубку. Никто не пытался, как в самом начале, глупо шутить, поддеть друг друга, отпустить вульгарную остроту. Благодаря таинственному незнакомцу, не пожелавшему назвать ни свое имя, ни возраст, ни тем более адрес, 15 человек, никогда не видевшие друг друга и ни разу в жизни не встречавшиеся, почувствовали себя друзьями. Каждый воображал, что беседует с необыкновенно красивыми молодыми женщинами. А тем хотелось верить, что их собеседник – интересный, богатый мужчина с бурным романтическим прошлым. И где-то в центре удивительный дирижер невидимого хора, каким-то волшебством заставлявший их парить высоко-высоко над черными крышами города. Он-то в полночь и объявил о конце веселой встречи.
«А теперь, друзья мои, все. Уже поздно. Завтра мне рано вставать. Спасибо за чудесную компанию».
В ответ хор протестующих голосов.
«Нет, это невозможно. Ну еще немного, хотя бы одну песенку, а? Ну пожалуйста». «Серьезно, но больше не могу. Вы уж меня простите. Спокойной ночи, господа и дамы. Чудесных вам сновидений, друзья».
У всех было такое чувство, будто их обидели. Уныло и мрачно все стали прощаться.
«Ну, что поделаешь, раз так, спокойной ночи».
«Ну да-да, что ж, спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
«Интересно, кто бы это мог быть?»
«Кто бы это мог быть, а?»
Все разбрелись кто куда. Внезапно дома погрузились в ночное безмолвие. Лишь я стоял у телефона и напряженно прислушивался. И вот, минуты через две, незнакомец прошептал в трубку:
«Клара, это я. Ты слышишь меня, Клара?»
«Да»,
— нежно ответила Клара.
«Слышу. Но ты уверен, что все уже разошлись?»
«Да. Все, кроме одного. Он до сих пор только молчал и слушал».
Речь явно шла обо мне. С бьющимся сердцем я сразу же повесил трубку. Кто это был? Ангел? Провидец? Мефистофель? А может быть, вечный дух приключений? Воплощение неожиданного, что ждет нас на каждом углу? Или просто надежда? Древняя, неумирающая надежда, притаившаяся в самых нелепых и странных местах, даже в телефонных проводах, чтобы освободить и возвысить человека.
Прозвучали рассказы Дино Буцатти.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.